Милый мой, я готова. Поговорим, — послышалось из соседней комнаты. Голос молодой женщины был глух, но тверд. Милый мой, мы должны расстаться. Я решилась. Это тяжело, но еще тяжелее было бы нам видеть друг друга. Я его убийца. Я убила его для тебя. Верочка, чем же ты виновата? Не говори ничего, не оправдывай меня, или я возненавижу тебя. Я во всем виноват. Прости меня, мой милый, что я принимаю решение, очень мучительное для тебя и для меня, мой милый, тоже. Но я не могу поступить иначе. Ты сам через несколько времени увидишь, что так следовало сделать. Это неизменно, мой друг. Слушай же. Я уезжаю из Петербурга. Легче будет вдали от мест, которые напоминали бы прошлое. Я продаю свои вещи. На эти деньги я могу прожить несколько времени. Где? В Твери, в Нижнем? Я не знаю, все равно. Я буду искать уроков пения. Вероятно, найду, потому что поселюсь где-нибудь в большом городе. Если не найду, пойду в гувернантки. Я думаю, что не буду нуждаться, но если буду, обращусь к тебе. Позаботься же, чтоб у тебя на всякий случай было готово несколько денег для меня. Ведь ты знаешь, у меня много надобностей, расходов, хоть я и скупа. Я не могу обойтись без этого. Слышишь, я не отказываюсь от твоей помощи. Пусть, мой друг, это доказывает тебе, что ты останешься мил мне. А теперь простимся навсегда. Отправляйся в город. Сейчас. Мне будет легче, когда я останусь одна. Завтра меня уже не будет здесь. Тогда возвращайся. Я еду в Москву. Там осмотрюсь, узнаю, в каком из провинциальных городов вернее можно рассчитывать на уроки, запрещаю тебе быть на станции, чтобы провожать меня. Прощай же, мой милый. Дай руку на прощание. В последний раз пожму ее. Он хотел обнять ее. Она предупредила его движение. «Нет, не нужно, нельзя. Это было бы оскорблением ему. Дай руку. Жму ее, видишь, как крепко. Но прости». Он не выпускал ее руки из своей. «Довольно. Иди». Она отняла руку. Он не смел противиться. «Прости же!» Она взглянула на него так нежно, но твердыми шагами ушла в свою комнату и ни разу не оглянулась на него, уходя. Он долго не мог отыскать свою шляпу, хотя раз пять брал ее в руки, но не видел, что берет ее. Он был как пьяный. Наконец понял, что это под рукой у него именно шляпа, которую он ищет. Вышел в переднюю. Надел пальто. Вот он уже подходит к воротам. Кто это бежит за мною? Верно, Маша? Верно, с нею дурно. Он обернулся. Вера Павловна бросилась ему на шею, обняла. Крепко поцеловала. «Нет, не утерпела, милый мой. Теперь прости навсегда. Она убежала, бросилась в постель и залилась слезами, которые так долго сдерживала. Третье. Предисловие. Содержание повести — любовь. Главное лицо — женщина. «Это хорошо, хотя бы сама повесть была плоха», — говорит читательница. «Это правда», — говорю я. Читатель не ограничивается такими легкими заключениями, ведь у мужчины мыслительная способность и от природы сильнее, да и развита гораздо больше, чем у женщины. Он говорит, читательница тоже, вероятно, думает это, но не считает нужным говорить, и потому я не имею основания спорить с нею. Читатель говорит. Я знаю, что этот застрелившийся господин не застрелился. Я хватаюсь за слово «знаю» и говорю, ты этого не знаешь, потому что этого тебе еще не сказано, а ты знаешь только то, что тебе скажут. Сам ты ничего не знаешь. Не знаешь даже того, что тем, как я начал повесть, я оскорбил, унизил тебя. Ведь ты не знал этого, правда? Но так знай. Да. Первые страницы рассказа обнаруживают, что я очень плохо думаю о публике. Я употребил обыкновенную хитрость романистов. Начал повесть эффектными сценами, вырванными из середины или конца ее, прикрыл их туманом. Ты, публика, добра. Очень добра. А потому ты неразборчива и недогадлива. На тебя нельзя положиться, что ты с первых страниц можешь различить, будет ли содержание повести стоить того, чтобы прочесть ее. У тебя плохое чутье. Оно нуждается в пособии, а пособий этих два. Или имя автора, или эффектность манеры.